слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио, у микрофона Сергей Громенко, его ведущий. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях Александр Подрабинок, российский правозащитник. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Гость эфира.
Александр Подрабинок, 64 года, российский правозащитник, общественный деятель, журналист. С начала 70-х годов принимал участие в демократическом движении в СССР. Один из инициаторов создания рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях Московской Хельсинкской группы. Дважды судим, якобы за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Пережил 5,5 лет тюрем, ссылок и лагерей. После освобождения Александр Подрабинок жил в российском городе Киржач Владимирской области, где работал на скорой медицинской помощи. В 1987-м стал главным редактором еженедельной газеты «Экспресс-Хроника», а уже в 2000 году занял аналогичную должность в агентстве «Прима Ньюс». Также является руководителем российского отделения Фонда гражданских свобод, основанного Борисом Березовским. С 2005-го обозреватель в «Новой газете». Подрабинок стал одним из героев документального фильма телекомпании RTVI «Они выбирали свободу», вышедшего в 2005 году. Картина повествует о противостоянии диссидентов советской власти. В марте 2006-го был задержан в Минске на мирном митинге оппозиции, где находился как журналист и осужден на 15 суток административного ареста. С 2009-го является корреспондентом российской службы международного французского радио. В марте 2010-го подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». А в декабре этого же года Подрабинока избрали в Федеральный политсовет движения «Солидарность». В 2013-м принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot. А в марте 2014-го написал статью «Сдача Крыма», где высказался против аннексии полуострова. Он осудил действия России и критиковал Запад за нерешительность. В июне 2015-го получил медаль свободы Трумана Рейгана от некоммерческой образовательной организации «Фонд памяти жертв коммунизма». Автор книг «Карательная медицина», «Из желтого безмолвия» и «Диссиденты». Автор многочисленных публикаций в СМИ, в частности, ежедневный журнал «Грани.ру» и «Крым Реалии».
Гость эфира.
Я ведь правильно понимаю, что у вас нет специального юридического образования?
Нет, у меня такое, знаете, лагерно-бытовое образование, тюремное. Но по неволе, ну, даже еще до этого, ну, приходилось изучать законы, потому что была такая идея, что можно бороться на этом поле, на правовом поле с ними. Это, конечно, абсурдная, по большому счету, идея. Но хотелось себя попробовать и в таком качестве.
И вот к чему я спрашиваю. Например, в одном из тех дел, которые не столько определяли, сколько, как вы заметили, манифестировали переход России к новому состоянию, нельзя не отметить дело Pussy Riot, и в котором вы принимали участие в качестве общественного защитника. Что вас подвигло спустя, ну, там, много лет после того, как советской власти нет, вновь выступить в поддержку обвиняемых? И, ну, я не могу спрашивать вас, насколько помогло ваше личное участие, но, тем не менее, чувствуете ли вы, что вам удалось смягчить это дело, как-нибудь развернуть его, по крайней мере, выбить его из привычной репрессивной колеи? Или вы впервые почувствовали, а может быть, не впервые, а может, вообще не почувствовали, что перед вами бетонная стена новой власти, нового порядка, и с такими способами ее уже не сломать?
Вы знаете, тут вопрос такой довольно сложный. Ну, во-первых, это не первый раз, когда я вот встрял в такое дело, да. И мне кажется, что существенным, как вы говорите, переломным, был не процесс даже Pussy Riot, а процесс «Осторожная религия» по делу о выставке в Сахаровском центре, когда был вынесен обвинительный приговор двум из трех подсудимых. И это было связано, ну, явным образом было связано с посягательством на свободу распространения информации. Я тогда тоже был, что называется, общественным защитником. Сейчас такого понятия нет. Ну, мы знаем, о чем идет речь. Это, так сказать, защитник по договору. И я тогда уже говорил о том, что в своей защитительной речи, я говорил о том, что то если будет вынесен обвинительный приговор, это даст старт дальнейшим процессам. Это прецедент. У нас не прецедентное право, как в Англии или в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, в политическом смысле это будет прецедент, когда за художественный вымысел, за творчество, за распространение информации можно людей судить уголовным судом. И Пуссера – это просто более известный случай, он более такой, более яркий, такой, более шокирующий для людей, об этом все узнали. Я был общественным защитником не на суде, который разбирал по существу дело, который вынес приговоры, а потом у Маши Алехиной в лагере, когда на нее накладывали взыскания одно за другим, там было 4 взыскания, мы пытались их оспорить и оспорили. Кстати, 3 взыскания 4 отменили в результате наших усилий. Но наши усилия, как и вообще в политических процессах, связаны не с тем, что мы можем выиграть процессуальный бой, что мы можем заткнуть рот прокурору, сказать ему, что он ничтожество, что его аргументы никакие, и что судебная истина на нашей стороне. Отнюдь, этого ничего нету. Это система, которая соблюдает только формальные признаки права. Вот она, они, знаете, они вот суд приходит, да, встать, суд идет. Вот это очень важный элемент судопроизводства, да, или чтение приговора, или еще какие-то. Вот такие формальные стороны. Что касается сути, то она остается где-то очень далеко за вниманием всех правоохранителей и следствия, и суда, и надзорных органов, прокуратуры. И я, например, ясно осознаю, что наш бой, в котором мы участвуем в суде, состоит не в том, чтобы доказать судье, что правда на нашей стороне, а в том, чтобы показать обществу, что наш подсудимый невиновен. Это способ давления на суд через общественные мнения. Вот общество должно понимать, что есть сегодня российское производство, кто здесь прав, кто виноват. А надежда на то, что суд учтет мнение защиты, это было бы наивным так думать.
Хорошо. В 2014 году, после того, как случилась аннексия Крыма, вы написали, я не точно процитирую, но попробую передать смысл, что вам не жаль того большинства крымчан, которые по доброй воле решили вернуться в стойло российской и советской, там, около советской власти. Вам жаль крымских татар, которые будут попадать под удар. О том, как вы принимали участие в защите тех крымских татар, которые попали под удар, мы, конечно, поговорим. Но вначале все-таки этот вопрос об этом большинстве. Если бы вдруг репрессии касались вот представителей этого большинства, неразумного большинства, в той же мере, что и крымских татар, вы бы стали их защищать теперь?
Ну, конечно. Ну, разумеется, какой вопрос? Ну, защищать надо людей, защищать надо всех людей, да? Адвокаты должны защищать уголовных преступников, те, кто совершил уголовные преступления, даже самые тяжкие. Правозащитники должны защищать людей, которые подвергаются преследованиям, независимо от того, какой идеологии они придерживаются, да, если нарушаются их права человека. Я не склонен, ну, я лично не могу защищать там всех. Я выбираю тех людей для защиты, которые мне симпатичны, которые мне ближе, да. Другие делают соответственный выбор в отношении других людей. Но, конечно, это большинство, если оно подвергается преследованиям, должно получать какую-то защиту, спора нету. Но, я повторю, мне не жалко людей, которые выбрали себе стойло, которые выбрали не свободу, а стойло. Ну, это их выбор.
По какой причине вы решили после 2014 года принимать участие в защите тех крымчан, которые попали под удар российской власти? Почему вы не остались сосредоточенными на проблемах континентальной России?
Ну, Я ничего не решал в 2014 году, на самом деле. Судьба связывает меня с крымскими татарами с середины 70-х годов. Я принимал участие, посильное участие, насколько я мог, в защите их. Все это время, все это и диссидентские времена в демократическом движении. Так что в этом для меня не было ничего нового, не было никакого коренного пересмотра. Что касается континентальной части, там, или Крыма, или других стран, защита прав человека не знает государственных границ, так скажем. Это не есть внутреннее дело государства. Как любят говорить, любили говорить в Советском Союзе, любят говорить сейчас в России, в Северной Корее, в Саудовской Аравии, в Китае, о том, что не вмешивайтесь в наши внутренние дела, у нас так принято мучить людей, там, убивать, пытать их. Так вот, нет, ничего подобного. Это не есть внутреннее дело государств. И я, насколько мог, принимал участие в защите людей в разных странах. В частности, на Кубе, где я неоднократно бывал и поддерживал хорошие контакты с антикоммунистическим движением, сопротивлением на Кубе, и в Белоруссии. Так что это не важно, Крым, это Россия или какая-либо другая страна. Если там нарушаются права человека, имеет смысл их защищать. А тут, тем более, такой случай, что с крымскими татарами у меня вся, собственно, жизнь сознательно связана.
Но перед крымскими татарами, конечно, судьба свела, или не судьба, может быть, это было совершенно не случайно. Вы принимали участие, ну, опять же, насколько это возможно, можно так назвать, в деле Олега Сенцова. Почему вы вообще заинтересовались этим делом? Почему вы решили помочь семье Сенцова?
Ну, вы знаете, я сочувствовал, разумеется, Олегу Сенцову, потому что видел неправосудность приговора, который ему вынесен. Мне казалось, что там слишком видно подтасовки. Знаете, ну, определяешь чутьем ведь на самом деле. Вот мы же не можем, когда идет какой-то судебный процесс, да, защита представляет свои доказательства, обвинение представляет свои доказательства, судья выносит какой-то приговор, мы не знаем, кому верить. Я имею в виду какое-то уголовное дело. Может быть, он прав, может быть, он не прав, не знаем. У советского человека еще вырабатывается такое чутье. Знаете, такая интуиция. Вот видно, что вот здесь вот что-то здесь передергивает, здесь какие-то фальсификации. Вот с делом Сенцова обстояло именно так. Было видно натяжки в этом деле, и я пришел к выводу абсолютно, что это дело фальсифицированное. А потом я летом, все лето ездил в Крым на процесс Ильмии Умерова, и в один из дней мы просто заехали по дороге из Бахчисарая в Симферополь, заехали к матери Сенцовой, решил познакомиться, посмотреть, может быть, чем-то помочь. И потом я решил снять и фильм об этом, и вот за летнее это время я снял небольшой фильм об Олеге Сенцове.
И вот теперь, собственно, к фильму. Вопрос будет не из приятных, но что уж делать. Этот фильм в украинском обществе, среди украинских активистов и правозащитников вызвал раскол. В основном даже не столько по там, национальному, по социальному признаку, но часть согласилась с вашими доводами, с тем, что фильм нужен, важен, актуален, и он поможет семье Олега Сенцова. Часть не протестовала против этих утверждений, но высказала претензию другого рода. Среди прочего, в этом фильме показано, что свидетельства Геннадия Афанасьева были положены как одни из в основу обвинительного приговора Олега Сенцова. Но при этом не было показано, что на самом суде Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний, назвал их вырванными у него, выбитыми под пытками. И после этого некоторое время, может быть, там недели две, украинский Фейсбук испытал серьезные баталии между теми, кто приветствовал выход этого фильма, и те, кто критиковал вот это мнение, вот этот момент, который ну, в какой-то степени подвергал сомнению ценность сделанного вашего труда. Прошу вас прокомментировать, что вот это вот все получилось, доходили ли до вас отголоски этих баталий?
Ну, конечно, конечно. У меня были бури, прошли через мой Фейсбук, через мою страницу. Вы знаете, людям в Фейсбуке иногда ничего невозможно объяснить, да? Много таких людей. Но я пытался объяснить, что, во-первых, фильм все-таки был о Сенцове, а не об Афанасьеве. И меня не особенно интересовала его судьба. Я не рассматривал ее. Да? Почему я не сказал это, а не сказал то? Ну, Всегда можно, я скажу то, а мне скажут, а почему ты вот еще этого не сказал, потому что это тоже важно. Ну, может быть, если бы я делал фильм об Афанасьеве, у меня даже была идея такая потом сделать, но руки не дошли. А что касается, почему было сказано о том, что его показания легли в основу дела, так и есть. Его показания легли в основу приговора Сенцову. То, что он от них потом отказался, ну, это детские игры. Знаете, отдал машинку, забрал машинку, дал игрушку, забрал игрушку. Слово сказанное, его уже не вычеркнешь, оно записано. Показания, которые он дал, остались в деле. Он может от них отказываться, он может объяснять их, что у него вырвали пытками, что он по каким-то другим соображениям, может быть, даже по уважительным. Но это не меняет самого факта, что по его показаниям Сенцов был осужден. Я лично не очень верю в историю о пытках. И вы знаете, есть одно, может быть, достаточно убедительное доказательство тому, что Афанасьев изначально был запланирован в качестве человека, который даст на него показания. Потому что известно, что когда Афанасьева задержали в парке, это было на 9 мая, то это задержание видел кто-то из их общих друзей с Сенцовым. Афанасьев был задержан, и через полчаса он звонил Сенцову с предложением встретиться. Я думаю, что у следствия не было на Сенцова никаких материальных доказательств, ни планов взрывов или поджогов, ни каких-то вещественных доказательств, которые бы свидетельствовали о его вине. Эти доказательства он должен был получить. И вот объясните мне, каким образом Геннадий Афанасьев, находясь под стражей, будучи арестованным, звонил Сенцову и предлагал ему встречу. Сенцов на эту встречу не пошел, потому что люди, которые видели задержание Афанасьева, его об этом предупредили. Поэтому я не очень думаю, что Афанасьев подвергался пыткам, хотя, конечно, это только мой довод, но все возможно. Но я думаю, что, вы знаете, сотрудник прокуратуры, Афанасьев ведь работал в прокуратуре в Симферополе, для него достаточно сказать, что его поместят в общую камеру в следственном изоляторе, для того, чтобы всякие пытки показались детским лепетом. Я думаю, что этого хватило бы уже. Как было на самом деле, я не знаю. Я говорю, у меня была идея снять об этом фильм, расспросить всех свидетелей, но отчасти не дошли руки. А потом, пока сидит Сенцов, я думаю, что, может быть, и не стоит ворошить эту тему. Как бы ему еще не повредить.
Хорошо. Переходим к Ильме Умерову. Когда вы впервые и при каких обстоятельствах с ним познакомились в первый раз?
Я первый раз познакомился, наверное, с его братом Бекиром Умеровым. Это было в середине 80-х годов, когда были массовые митинги и манифестации крымских татар в Москве. И потом, через некоторое время, я познакомился через него уже, я познакомился с Ильмой Умеровым. Я сейчас не помню, когда именно, но, знаете, тогда крымские татары возвращались из Узбекистана в Крым, и это было такое, был такой ажиотаж, был такой подъем. Очень много людей было завязано в этом, мы все виделись. Я часто приезжал в Крым с Мустафой Джемилевым, и был огромный круг общения. Поэтому я сейчас затрудняюсь сказать, когда именно я с ним познакомился.
Ну, поддерживали ли вы отношения в следующие там 20 лет после?
Да, конечно, да. Ну, я частенько бывал в Крыму, я приезжал на Курултай, мы с Джемилевым большие друзья. И, конечно, и с ними тоже, и с его соратниками.
И поэтому можно предположить, что сразу после того, как ему было предъявлено обвинение, вы приняли решение участвовать как общественный защитник в его деле. Или был какой-то такой, или было формальное приглашение, или была ваша инициатива?
Сначала я написал открытое письмо Поклонской, которая была тогда прокурором Крыма. Она мне ничего не ответила, никак не отреагировала. А потом мне пришла в голову такая вот светлая мысль о том, что, может быть, выступить в качестве защитника. И это было еще важно, потому что это показывало, как бы, что, ну, не все в Москве крымнашисты, да, что вот можно показать, что в Москве есть люди, которые поддерживают и крымских татар, и независимость Крыма от России. Это было, мне кажется, это было важным. Я предложил себя в качестве общественного защитника и стал им.
Можете ли вы в двух словах охарактеризовать этот процесс именно со стороны общественной защиты? Была ли у вас какая-нибудь наперед обозначенная определенная стратегия? Вы импровизировали. Как вы можете оценить успехи в информационном сопровождении? То есть мы здесь, находясь в Киеве, безусловно, были в курсе того, как проходят процессы над Ильми Умеровым, над Ахтемом Чийгозом. Как дело обстояло со стороны континентальной России?
Ужасно состояло. Сначала стратегия. Стратегия, как я уже говорил, заключается в том, чтобы информировать общество и попытаться через общество воздействовать на судебную власть. Только таким образом. Но попутно, конечно, в самом процессе мы доставали доказательства, заявляли ходатайства, отводы, ну, все, что положено делать защитником в суде. Ну, я защитник не профессиональный, но там было еще 3 профессиональных защитника. И функции общественного защитника немножко другие. Он может себе позволить немножко больше, потому что он не связан адвокатской этикой. Знаете, меня нельзя выгнать из коллегии адвокатов, потому что я в ней не состою. И мне в этом смысле проще. Хотя я должен сказать, что остальные адвокаты, особенно Марк Фейгин, они тоже не особенно задумывались о том, каковы могут быть последствия, за что и терпят теперь. Но попытка воздействовать на судебную власть через общество, я не знаю, насколько она удалась. Я думаю, что могло бы быть и лучше. В России этим практически никто не интересуется. Вообще, Крым лежит за пределами внимания. Из средств массовой информации в интернете об этом пишут только Грани.ру.
Которая заблокирована.
Которая заблокирована, да. Но эта блокировка, конечно, обходится. Ну, Каспаров.ру еще немного пишет об этом. Но, в общем, это все.
Почему? Разве Крым не должен находиться? Ну, Крым наш, витрина русского мира.
Я сейчас скажу, это отдельный вопрос. Но что касается Украины, то мне тоже кажется, что здесь реакция была недостаточная. Я, по крайней мере, не видел во время процесса, я не видел украинских журналистов в зале суда или около зала суда. Были стрингеры, были ребята, вот с Крым Реали был... Но чтобы были люди, приезжали сюда с камерами, с микрофонами, приезжали как журналисты.
Для многих это было связано с угрозой их собственной безопасности и свободе. Некоторые украинские журналисты в России сейчас сидят по обвинению в шпионаже.
Журналистика вообще рискованная профессия. Но ведь есть же люди в горячей точке, там опасности не меньше. Здесь опасность немножко другого рода, но это издержки профессии. Я не понимаю, как этим можно было пренебрегать такими событиями из-за опасения того, что... Да я думаю, что это преувеличено. Журналисты, которые приедут туда освещать процесс, ну, можно их менять, они могут меняться. Ну, есть 100 способов как-то обойти власть. В общем, мне кажется, что внимание было вообще в прессе было недостаточно. И уж если в России и в Украине недостаточно, ну чего уж ждать особенно там от западных средств массовой информации. Ну, слава богу, «Свобода» там говорит об этом, какие-то еще говорят. Почему в России не интересуются Крымом? Знаете, те, кто исповедует «Крым наш», они считают, что все хорошо. Ну, судят там каких-то бузатеров. Ну, и ради бога, пусть их судят, пусть им дают сроки. Они на стороне власти. И таких людей не очень много, на самом деле. Большинство индифферентно. Большинство людей в отношении Крыма не думают никак. Им это чуждо вообще. Это не их вопрос. Как и вообще, кстати, вопрос империи. Это не это преувеличение о том, что имперские настроения свойственны всем россиянам, и что это прямо такой флаг империи. Это у Кремля такой, у власти такой флаг. А большинству людей это все, это просто чужая тема. Что касается либеральной общественности, оппозиции, туда они молчат о Крыме. И я думаю, что есть два соображения, два обстоятельства, почему они это делают. Но с одной стороны, они считают, что Крым это какая-то, это не наша территория, это не Россия. И, соответственно, это не наша проблема. Российское сознание вообще в основном провинциальное. Оно замкнуто на... Россияне замкнуты на самих себе, на своих проблемах. Вот российские проблемы это самое важное, это самое главное. Это свет в окошке, наши проблемы, это все. То, что там происходит, скажем, бомбежки в Сирии, там, в Алеппо, детей, когда я пытался как-то поднять оппозицию на это дело, на меня как-то смотрели с недоумением. Ну, это где-то там. А все-таки важно, что происходит в России. Это провинциальное сознание, к сожалению, оно распространяется в какой-то мере и на оппозицию. И отчасти из-за этого. А отчасти из-за того, что люди, которые ведут себя прагматично, как политики, они не хотят терять избирателей и не хотят терять тех людей, которые считают, что Крым наш. А поскольку существует всеобщее убеждение, что большинство россиян именно так и считают, я не думаю, что это правда, но существует всеобщее убеждение, что действительно все россияне считают, что Крым наш. Ну, для прагматичных политиков, вроде как у Алексея, для Алексея Навального, да, Крым это не бутерброд, мы его не будем отдавать туда-сюда, такая вот позиция, они пытаются обходить этот вопрос. Ну и, соответственно, выступать в защиту людей, которых репрессируют в Крыму, им политически им не с руки. Я думаю, такое объяснение.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что приехали к нам в студию. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был российский правозащитник Александр Подробинник. Это радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.